Аллилуйя. Отец неба и земли, великий святой всемогущий Бога. Боже, мы благодарны Тебе за милость, за любовь, за жизнь, которую Ты нам даешь. И мы просим Твоего особого специального благословения для того, чтобы мы могли сегодня вникнуть в Твое Слово. Настолько, насколько это возможно, чтобы это было глубоко и понятно нам, простые истины, которые Ты нам предлагаешь. Я прошу Тебя, Боже, просто возьми нас и все это общение, и интернет-соединение в Твою крепкую руку и дай нам возможность в нашем общении сегодня получить добрый плод. Молились во имя Иешуа Мессии, и все скажем дружно Амен. Итак, наша глава сегодня начинается с 26 главы, вообще-то она начинается с 3 стиха, но мы начнем с 1. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображением не кладите в земли ваши, чтобы кланяться перед ними, ибо я Господь Бог ваш». Ну и, собственно, мы никаких камней не ставим, никаким изваянием не поклоняемся. Тогда же, насколько и как это актуально вообще для нас? Никаких кумиров у нас нету, то есть и раньше это может быть какие-то звезды эстрадные или что-то такое. Мы уже достаточно серьезно верующие и давно в Писании, и от многих этих вещей давным-давно оторвались. Так о чем же тогда идет разговор? Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя. То есть кумиры и изваяния могут быть наша работа. Это наша земля, от которой мы зависим. Поэтому эта глава сразу после главы Беар, то есть там на горе, то, что мы читали о земле, 6-й год шабатний, потом 7-й год для земли, юбилейный год – это для свободы. 2-й стих. «Шабаты мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Ашем». Вот как бы и все снова начинается. Мы-то уже 100 раз слышали про шабаты, но здесь вот опять начинается. То есть, все начинается с того, что если вы в малом верны, то и в большом будете верны. «Шабаты мои соблюдайте, и святилище мое чтите, я Ашем». Дальше 3 стих, это с чего начинается наша глава. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произведения свои, и дерева полевые дадут плод свой». Оказывается, урожай зависит от того, насколько мы будем соблюдать по уставам, ходить по уставам и заповеди Божьи хранить. Не просто исполнять, а хранить их и исполнять. То есть мы попадаем иногда в разные ситуации, абсолютно разные, в которых как раз и получается, что нам нужно хранить это все. Охраняют, это если есть возможность украсть. Если есть кто-то, кто может у нас это все убрать. Может быть, это какой-то вор, который прокрался в наш дом и который хочет что-то украсть. Может быть, это какое-то неправильное учение или еще что-то такое. Но так или иначе, храните. Слово «храните» означает, я не просто знаю, а я, это дорого для меня. Обычно мы храним то, чем дорожим. Если кто-то что-то потерял, и оно не такое ценное, то, собственно, и никаких переживаний нет. А если что-то это драгоценное, если это то, что, чем мы дорожим, и дорожим серьезно, то тогда означает это то, что мы должны это охранять, хранить. И вот здесь написано, а заповеди мои почитайте и храните их. Ну, как это уже будет выглядеть, это уже каждому из нас по-разному должно открываться. Вот смотрите, например, складывается такая ситуация, что конфликт произошел в общине. А здесь написано «Шабаты мои храните». Шабат – это священное собрание, одна из деталей всего этого. И получается, что ты получаешь какое-то ну, в критическое состояние. Я туда ходить не хочу и не могу. А с другой стороны, ну, надо. И что тогда делать? Тогда я ищу что-то другое или еще. Так вот написано, храните их. То есть я их охраняю до такой степени, что мне мое «я» становится как бы на вторую позицию. Я – это «я», это там. А Творец на первом месте. То же самое, что получается у нас с землей, с этим годом. Год, понятно, этот, земля отдыхает, но я не должен быть рабом земли. Точно так же и шабатний день. Я не должен быть рабом своей работы. Я не должен быть рабом ситуации, в которой я время от времени попадаю. А мы в них попадаем практически все. Такого вообще не бывает, чтобы все было гладко и ровно. Как-то буквально вчера тут мне одна сестра звонила и говорит, тебе это хорошо, у тебя все хорошо, у тебя там община, никаких стрессов, ничего, у вас мир, у вас любовь, экономических передряг нету, ну вот и так далее. Ну я тогда задал вопрос, у тебя что, проблемы с деньгами? Да ну что ты, проблем никаких с деньгами нету, все слава Богу. Муж как бы зарабатывает 1005 где-то этих евриков, то есть нам вполне, с тремя детьми вполне хватает. О чем ты тогда вообще говоришь? О каких проблемах? А, знал бы ты наши проблемы. У меня то дети болеют, то с мужем конфликт, то там, то это, то третье, то десятое. Так мы же все в этом живем. Такого не бывает вообще, чтобы человек жил спокойно. Потому что мы живем в относительно неспокойном мире. И в этом неспокойном мире, естественно, происходят какие-то конфликты. Конфликты с ближними. А с кем они еще и происходить могут? Конечно, с ближними. Тот, кто рядом. Поэтому и написано, люби ближнего своего, как самого себя. Ближний те, с кем ты служишь в общине. Ближний тот, который в твоем доме, в твоей семье. От мужа, как бы от жены деваться некуда. И от детей тоже. А вот те, которые находятся в общине, от них как бы можно потихонечку избавиться. Взял, не пошел бы и все. Ну, например, наше здесь служение. Ведь проблем никаких нет. Нажал на кнопочку, и тебя здесь уже вообще нет. И никаких тебе не нужно сильных таких прилагать усилий для того, чтобы доехать или еще что-то такое. Окей, да? Храните. Это слово очень важное. То есть, если мы храним его заповеди, то тогда начинается то, что я вам дам дождь в свое время. А дождь – это вода, без которой земля жить не может. Почему Бог вывел народ свой в землю, в которой нет вот этой огромной большой реки Волги, в которой всегда можно набрать водичку и полить свои огороды, полить свои поля? Там нет, река Иордан, она узенькая, маленькая, и она бывает настолько сухая, что там и воды-то никакой нет. То есть весь Израиль зависит только от дождей, а дождь зависит от того, от наших взаимоотношений с Творцом. То я дам вам дожди свое время, земля даст произрастания свои, и дерева полевые дадут плод свой. То есть и на полях будет плод, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб досыта свой, и будете жить на земле безопасно. То есть, оказывается, наша безопасность, в общем-то, не зависит от службы безопасности, а зависит от того, кто нас охраняет, от наших отношений с ним. То же самое вот этот вот такая же мысль пробегает, смотрите. Я не раб земли. И там написано, помните, и Господь ходил в прохладе дня и общался с Адамом. И дальше он у него спрашивает, где ты, Адам, да что с тобой случилось? И дальше он начинает говорить, да вот я то, да я все. Но суть заключается в том, что Бог хочет ходить среди нас, и что он должен быть настолько реальным, что уже никому не надо будет говорить, что вот он есть или его нету, или еще как-то. Он желает этого. И мы приближаемся к тому времени, когда это будет. И тогда уже никому не надо будет говорить, есть Бог, нет Бога, нужно исполнять его заповеди, не нужно его исполнять его заповеди. В Еремеи написано о том, что ты уже со свечкой сидишь? Вижу. Тоже приятно видеть, что у людей электричества нет, нет, они придумывают какие-то свои повороты в судьбе. Со свечками сидят, с лампами керосиновыми и так далее. Каким образом интернет попадает вам в дом, вообще непонятно. А, сбили меня с мысли. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле безопасно. И пошлю мир на землю вашу, ляжет, и никто вас не побеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. И пятеро из вас погонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. И если мы с вами посмотрим на 6-дневную войну, которая прошла, то как раз вот это все и произошло. То есть, там описывалось, что были люди, там, может быть, 5 человек, которые прогоняли целые батальоны арабов. А с другой стороны, представьте себе, 2-миллионный Израиль, которые только-только-только-только приехали против всех после всех этих концлагерей. То есть люди душевные, психологические, все раненые. Настолько раненые, что какая там война. Итак, 2 миллиона человек, сколько из них мужчин, мы не знаем. Ну, говорится, что-то было около 600 тысяч. Против них выступает 20-миллионная армия всех арабских государств. Результат. Результат такой, который здесь описывается. Пятеро погонят всех. То есть, вот эта война, которая должна была произойти, она вот здесь описывается. Чем хороша книга Тора? Тем, что она пророческая. Она говорит нам о том, что будет с тобою, если ты будешь делать раз, два, три, четыре, пять. И что будет с тобою, если ты не будешь делать раз, два, три, четыре, пять. То есть конкретные действия. И Тора на самом деле нам не говорит о том, как мы будем жить там на небесах, о том, как у нас там что-то будет. А суть заключается в том, что Тора нас учит о реальных событиях, которые происходят здесь на земле. Вот здесь на земле, ребята, вы должны быть счастливы. А счастливы вы будете только тогда, когда вы делаете вот эти вещи. Раз, два, три, четыре, пять, пошло дальше перечисление. То есть, если человек хочет быть счастливым, это просто необходимо заглянуть в эту книгу, раз. И номер два, понимать, от кого я вообще завишу в этой жизни. А я завишу от Творца. И не просто я мифологически как-то знаю, что он там в душе моей. А он конкретные вещи мне предлагает, которые называются либо благословение, либо проклятие. Жизнь или смерть. И он говорит, ребята, я хочу, чтобы вы за жизнь. А кто за смерть, так пожалуйста, налево. Кто за жизнь, так пожалуйста, сюда. Но он говорит, мое желание таки все-таки одно, чтобы вы как-то выбрали жизнь. Ну, пожалуйста, ну как-нибудь там, ну выберите жизнь. А где она, эта жизнь, находится? А вот тут-то. В первую очередь, есть Бог на земле, который издает свои законы, и он говорит нам, вот, шабаты мои следите, шмити мои соблюдайте, то есть с 7-го года, то тогда пошлю на вас мир, и ляжете, и никто вас не побеспокоит, и будете прогонять врагов ваших, и будут они пред вами от меча. Пятеро из них прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши от меча. Почему? Потому что я за вами. И презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое, потому что новое уже пришло. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами. И сокрушил узерма вашего, и повел вас с поднятой головой. Что мы видим на сегодняшний день? Государство Израиль, о котором здесь говорится, о земле этой. Оно на сегодняшний день кормит продуктами такие малочисленные государства, как, например, Россия. Огромное государство Израиль кормит картошкой сегодня все, ну, практически всю Россию. И всю Европу тоже. Кто-то в курсе событий? То есть маленький Израиль, крохотный Израиль, кормит огромное, огромное государство Россия, у которой даже земли-то, собственно, никакой нет. Там же в России-то нет же земли никакой. Нет тебе там ни чернозема, ничего нет. Где брать эту картошку? Конечно же, в этом огромном Израиле, где полно всяких черноземов и так далее и тому подобное. Вы понимаете, шуточки-то откуда идут? В чем дело? Почему на этом крохотном клочке земли вырастает столько картошки? Вырастает столько всяких плодов и помидоров, и огурцов, и так далее, которые хватает кормить почти не всю, чуть не всю планету. В 2005 году я был в Израиле. И мы были в одном кибуце. Интересная вещь. Там выращивали виноград. И этот виноград я никогда не видел на прилавках магазинов. Ни здесь, в Германии, ни там, в Израиле. Стоят виноградники, и над каждым виноградником написано имя. Что это за виноградник, откуда он, что он дает, и так далее, и тому подобное. То есть это практически все идет в импорт. Это то, что здесь написано. Земля будет давать 3-4 урожая, которые... будет достаточно для того, чтобы накормить не только свою страну, но и все другие остальные страны. Но это я к чему говорю, к тому, что это реальность все. И в этой реальности мы сегодня живем. Если же не послушаете меня, не будете исполнять все заповеди сих, если презрите постановление, если душа ваша вознушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которой истомятся глаза и измучается душа. И будете сеять семена ваши напрасно. И враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вас. То есть междоусобицы какие-то начнутся. 18 стих. Если при всем том не послушаете меня, то я всемеру увеличу наказание за грехи наши, сломлю гордое упрямство ваше, и небо ваше сделаю как железо, и землю вашу как медь. Напрасно будете истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Смотрите, опять то же самое получается. Оказывается, от наших отношений с Творцом зависит вообще и урожай, и наши отношения с соседями, наши отношения с друзьями и так далее, и тому подобное. То есть, нарушая самое важное, что в жизни есть, это держаться отношений с Творцом. И тогда напрашивается такая мысль. Вот он какой злой этот Бог. Вот если я его буду почитать и уважать, то тогда в моей жизни все будет хорошо. А если я его не буду уважать, то какие я врагом ему становлюсь. И получается какое-то однобокое понимание, что вот он злой, и когда я ему перед ним лебежу, угождаю ему, то как бы все нормально тогда, и урожай, и зарплата хорошая, и так далее. Но суть заключается немножко в другом. Суть заключается в том, что когда мы читаем с вами, мы видим, я хочу, чтобы вы были в моем присутствии. Я хочу ходить среди вас. Я хочу жить среди вас. Я хочу быть настолько реальным для вас. Ну, мы сегодня говорим, есть одни верующие, другие неверующие. А люди все говорят, что я-то верю в Бога, вот он у меня тут в душе. Или он в каких-то конкретных заповедях. Вот в эти я не верю, вот в эти я не верю, вот это так, а вот это не так и так далее. На самом деле, шмити сегодня никто не соблюдает вообще. 7-й год земли, никто не соблюдает. Юбилейный год тоже сегодня никто не соблюдает. По какой причине? Слишком долго я говорил, пора остановиться. Гала, как ты думаешь, по какой причине? При всем том, что мы суперверующие и так далее, и государство Израиля уже образовалось, и все нормально, а никто этих заповедей не исполняет.
Наверное, некоторые думают, что это уже не действует, этот закон недействителен, возможно. Может быть, так рассуждают. Но у меня нет ни дачи, ни огорода. Но вот у нас есть такая пара пожилая, Тамара с Олегом. Они прошлый год не оставили вот, ну как, под пашку дачу свою. Это они сделали, когда узнали. Когда стали вот появляться на вебинаре, то они прошлый год не сажали дачу свою.
Ну, есть еще варианты. Смотрите, даже в Израиле сегодня никто этого не делает. Некоторые люди в целях только того, чтобы земля отдохнула, так это называется, под парами земля, только из этих соображений делают. А так, чтобы был какой-то шмити, седьмой год у всех народов земли, или хотя бы у Израиля, этого нету. А, товарищ Куликова, что скажете? Комарики уже прилетели. Уже жарко стало. Ага, все понятно. Вот сразу видно. Шкаф видим, товарищ Куликову не видим. Ну, Алла, вот я тебя хорошо теперь вижу и рад за тебя. Что ты нам скажешь? Чего это никто не хочет соблюдать сегодня, эту заповедь, от которой так много зависит? Нет, ты не поняла. Почему никто не делает это? Ну ладно, хорошо. Не буду тебя мучить. Дебора, ну-ка ты нам расскажи. Ты живешь в Беларуси, земли у вас там море. Я был у вас там. И стоят какой-то микрорайончик, а потом кушери, кушери, кушери. Земли море. Дороги широкие, огромные.
Ну что вы хотите сказать, что батька в Беларуси даст выходные в седьмой год или что?
А, ты имеешь в виду, батька виноват?
Конечно, он не даст ни за что.
А, ну тогда надо помолиться за батьку, чтобы у него прозрение произошло какое-то.
Да, я думаю, что многие даже не знают, что такое когда-то было в Израиле. Я думаю, что это, вон, как Галя говорит, узнали, не сделали в земле отдых. А так, если вот человек... Я думаю, что многие даже не знают. Многие верующие первый раз слышат. Я думаю, что это вот просто никто и не знает, и не вникает. И вот привыкли пятилетки сдавать.
А пятилетки? Товарищ Хрущев был, у него семилетки были. Это уж потом на 2 года скосили. Что вы скажете, девушка?
Я?
Да.
Потому что не читают Библию.
А, потому что забыли, не читают.
Забыли.
Понятно.
Вообще, что такое Божий
Бог. Ага. Такие мы с вами читаем. Вы представьте себе ортодоксальные евреи, которые за каждую букву цепляются. Вы считаете, что они не читают? Не
у
в этом.
Меня отец знал.
А?
Отец мой знал.
Отец знал, но не делал, да?
Делал.
Окей. Зоечка, у вас там дача в Киргизии была, помнится мне. Вы рассказывали. И среди камней этих гор. Вы посадили помидоры, огурцы и клубнику, малину.
Да, сажали и работали очень долго, сильно, очень тяжело было.
Ну и как у вас седьмой год исполнялся-то?
Нет, к сожалению, не исполнялся, потому что я про него ничего не знала.
Варум, как говорят французы.
Ну вот, я не знала, я еще тогда к Богу не пришла, к сожалению.
Ну а сейчас чего?
А что сейчас? Я не знаю, что мешает. Я думаю, ничего не должно мешать. Просто соблюдать это надо всем и всегда, и все.
Ну, слегка. Мы живем в Германии. Как ты думаешь, чего они? У тебя там за домами сразу поля начинаются.
Да, а там же капиталисты. Они очень хорошо работают. И один капиталист...
Капиталисты?
Аня ходил и смотрел, удивлялся и радовался. Один на тракторе вспахал, один посадил. Такое поле, все один.
Вопрос, ты понимаешь, я не спрашиваю, как он там работает.
Да, тебе вопрос, но я не знаю ответ.
А, я не знаю. Ну, Ирина, да. Сейчас улыбаться начнет. Говори, чего с этим батькой делать будем?
С батькой? Да, ничего.
С батькой ничего делать не будем.
Себя надо, наверное.
Вопрос, почему даже в Израиле сегодня этот Шмити эту заповедь не исполняет?
Ну, безответственные, наверное, просто утратили, они осеменились с другими, посмотрели, как другие, и все, и почему. Mm-hmm. Ну, вроде как, те живут, и мы так же будем. Все. То есть они, как говорится, безответственные.
Они безответственные, понятно. Ну что, украиночка моя, скажите мне, пожалуйста. Украина меня не слышит. А, все, и быстренько исчезла из экрана. Там есть кто-нибудь у вас, у Вячеслава, кто мог бы что-то сказать по этому поводу? По 107-й год земля не отдыхает на Украине. И в Израиле тоже. О, единственный. Смельчак нашелся. Давай. Ничего никому не скажу. Ча-ча-ча. Я понял. Ну что, товарищ Куликова, вернулись, да, в исходную алло. Позицию? Алло. Алло. Ну, алло.
Батя, вопрос задавайте.
Чего?
Иосиф,
да. Товарищ Куликова, ваше мнение? Чего никто седьмой год не соблюдает?
Повторите еще раз.
А я уже его тут только раз повторил. У земли должен быть выходной. 6 лет земля должна сеяться и так далее. Седьмой год запрещено.
Выходной. Я не знаю, когда я еще жила там, да, то всегда у нас земля под паром была. Всегда, каждый год.
Седьмой год или каждый год?
А на другое не трогали.
Так седьмой год или какой год?
Нет, не седьмой. По-моему, там через год или два. Но это я точно знаю, я еще в детстве помню, что это все говорили. Это земля под паром. Так было. На Украине я точно помню. А почему сейчас сделали? Я не знаю. Сейчас больше урожая собрать.
Ну все, да, спасибо, Света. Да, то тут мальчик хочет сказать, он прям рвется в бой.
Ну давай.
Микрофон выключи, пожалуйста.
Я не знаю. Тут просто неразборчиво, что скажешь.
Ну ладно, понятно, ладно. Хорошо. Алла, ты что-то хотела сказать по этому поводу?
Это что было? Света говорит, это часть земли. Вот у них в большом сердце, а часть земли под паром.
Ага. Ну понятно, это попытка схитрить. Вы понимаете, суть всего этого, суть заключается в том, что мы доверяем Богу, и весь год, седьмой год, земля не пашется, не сеется, ничего не происходит. Вопрос другой, почему в Израиле это сегодня не делается, а урожай, слава тебе, Господи, Боже мой, хороший. И как-то внятного ответа я не получил. А ответ на самом деле...
Делали, наверное, вот себе кумира. То, что типа не делай кумира, вот они и сделали. Для них что-то более важнее, чем заповедь, которую Господь сказал. Поэтому они это не делают. Для них важнее что-то, ну, то есть материальное что-то, чем доверие Богу и тому подобное.
Понятно.
Ну, может, наоборот, все делают и там соблюдают заповеди. Поэтому такой богатый Израиль.
Ну, Израиль не такой уж и богатый, но то, что...
Всем хватает.
Да, то, что весь мир кормит, это кормит. Это факт. Собственно, земля, которую на карте даже толком-то не видно, если бы мы не знали, что это Израиль, это просто маленькая полосочка. И эта маленькая полосочка кормит весь мир. Это не юбилейный год, это седьмой год, когда земля отдыхает. А юбилейный год это семь седьмых годов, семь по семь, 50-й год. Вопрос был такой, почему люди не справляют, не дают земле в седьмой год покоя? Ладно, хорошо, пошли дальше. Я что-то хотел из вас вытянуть. Смотрите, если не будете этого делать, да, то пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов семеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь, пойдете против меня, то я в ярости пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Вообще страшно читать даже, что тут дальше происходит. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я в ярости пойду против вас и накажу вас семеро за грехи ваши. Видите, все время семерки эти. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших, будете есть. Чисто исторически это уже произошло. Помните, когда было взятие Иерусалима, то там эти вещи действительно происходили. Женщины ели своих детей. Это, казалось бы, невозможные вещи, но это действительно было. Может быть, помните, такая история была, когда двое женщин пришли, и пришли к этому начальнику охраны и говорят, у нас тут проблема. Ну вот вчера съели моего сына, а вот она своего сына не отдает. Моего съела, а своего не отдает. То есть это реальные истории, которые там действительно происходили. То есть приходит сумасшествие. Люди не могут контролировать себя. То, что нам в естественном состоянии думается, да такое вообще невозможно. То есть все, что здесь написано, это были реальные истории, но слава Богу, они уже прошли. Мы с вами живем во время восстановления государства Израиль. В 48-м году государство начало восстанавливаться, прошли эту шестидневную войну, разобрались со всеми этими. Если вы посмотрите вот эти ровно 6 дней, то обратите внимание, на 7-й день война закончилась. Все, шаббат. И казалось бы невозможно, все, что мы здесь с вами читаем, каждый день это исполнение определенных пророчеств было. И это то, что произошло уже в наше время. Нам просто по телевидению и прочее многого не показывали и многого не рассказывали СМИ. Но сегодня все это в связи с тем, что есть интернет, и мы многое можем читать. Мы все эти вещи знаем, что там происходило. То есть за 6 дней была уничтожена огромная армия арабских государств. И после этого государство Израиль снова стало восстанавливаться. Но мы знаем с вами, что ни одного дня, вот 70 лет государству, и ни одного дня еще в мире не жили. Постоянно идет война. И многие думают, вот, наверное, нужно делать так, вот, наверное, нужно делать так. А здесь, смотрите, описываются эти вещи. Если вы не будете это делать, то будут приходить на вас все эти проблемы. 26 стих. хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом, и вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я в ярости пойду против вас и накажу вас 7 раз за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, повергну трупы ваши на обломках идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынью, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятное благоухание ваше. Опустошу землю так, что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней. Если мы посмотрим на историю Израиля, то вы увидите такую интересную вещь, что за эти 2000 лет кто только там не жил. Но как таковое, чтобы оросить эту землю, и чтобы она стала действительно государством, такого никогда не было. Там жили и британцы, там жили и арабы, и турки приходили, и я не знаю, кого там только не было. Но никто из них не смог возделывать эту землю, чтобы она приносила урожай. Обратите внимание, здесь это написано. То есть люди, которые приходят на эту землю, пытаются сеять, пытаются что-то делать, а земля не дает урожая. То есть они сами будут удивляться, все эти люди и народы, которые будут приходить туда. Помните, было время, когда крестоносцы пришли, изгнали оттуда арабов и пытались создать какое-то государство, Иерусалимское королевство и прочее, но ни у кого ничего не получалось. Земля не рожала. А коли земля не рожает, там жить невозможно. То есть там были мелкие поселения каких-то арабских поселенцев, небольшие остатки евреев и разные-разные народы, которые приходили туда и уходили оттуда. И держались за счет того только, что это как бы святая земля, святой Иерусалим, и если мы владеем этой землей, то мы владеем каким-то духовным богатством. На самом деле земля принадлежит, видите, кому? И пока в 48-м году евреи не вернулись в государство Израиль, земля не рожала. Здесь написано, даже люди, которые там будут жить, будут удивляться, почему эта земля не рожает. Потому что вот этот народ, который здесь жил, что-то не понял с Творцом. Вы представляете, насколько это все серьезно? Города ваши сделаю пустыню, я опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания ваших. То есть и храмовое служение становится. Опустошу землю так, что изумятся они враги ваши, поселившиеся на ней. Сколько их там селилось? А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои. Обратите внимание, вот почему Израиль был рассеян. Тогда удовлетворит земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. То есть земля будет отдыхать ровно столько, может быть, помните, вавилонское пленение. Сколько продолжалось? 70 лет. Вы понимаете, что это такое? 6 шабатных лет прошло, то есть 7 субботних годов, которые должна была отдыхать земля. Он взял и выселил всех туда. Вавилон. А земля это время отдыхала. То есть в это время вавилоняне, которые пришли туда, и другие народы, они ничего посадить там не могли, урожая никакого не имели. И эта земля как бы мертвая для них. А что жить на мертвой земле? Где ни деревья не растут, где земля урожая не дает. Люди пытаются что-то делают, работают и уходят. И земля пустынной становится. Марк Твен, когда проезжал, это, по-моему, 50-е годы, когда он проезжал в государство Израиль, ну, по Эрец Исраэль ехал в Иерусалим, он пишет, что земля как выжженная пустыня. А там войны никакой не было. То есть на этой земле ничего не росло. Почему я делаю акцент на этом? Что хочу показать вам, насколько пророчески вот это все слово, которое здесь стоит. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Вот когда вы жили на ней, земля не отдыхала. Вот я вас специально убрал оттуда, и теперь земля будет отдыхать. Время, когда земля отдохнула, закончилось, и тогда император Кир Персидской империи издает указ о возвращении евреев на землю и восстановлении второго храма. Оставшиеся из вас пошлю в сердца робость земле врагов, и шум колеблющего листа погонит их, и побегу, как меча, и паду, когда никто не преследует. И споткнетесь друг от друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. И оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в земле врагов ваших. Из-за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они мне в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. За что и я шел против них и вел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И не вечно это будет продолжаться, 42 стих. И я вспомню завет мой с Яковом, завет мой с Ицхаком, завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. То есть это не то, что Бог что-то забывает или у него плохая память. Он вспомнит в связи с тем, что сердца начнут получать обрезание. Тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановления моими. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. То есть он говорит, я Бог евреев, и завет я свой с ними разрушать не буду, потому что я заключил с ними завет. Независимо от того, что если они завет мой разрушили, то я свой завет никогда не разрушу. То есть мое слово – это мое слово. К чему я все это дело клоню? Смотрите, само государство Израиль – раз. Сама земля Израиля – два. И сам народ Израиля – три. От них зависит благословение всех народов земли. Почему написано? Просите мир Иерусалиму, молитесь за народ мой. Зачем это нужно? Потому что от их благосостояния будет зависеть благосостояние всех остальных народов. Люди некоторые не понимают и думают, что вот если я благословлю еврея, там дам ему 100 евро или там 1000 евро, там, и Бог тогда будет благословлять меня. Суть не в этом. Суть в том, что дать возможность народу вернуться на свою землю, создать свою страну, чтобы они могли исполнять эти заповеди, которые влияют на экономику всего мира, которые влияют на благосостояние всех народов земли. То есть все народы мира получают благословение от того, насколько благословен Израиль. А Израиль получает благословение настолько, насколько он имеет отношение с Творцом. Насколько он исполняет заповеди. То есть некоторые заповеди, которые исполнить вне государства Израиль вообще невозможно. Например, вот эту заповедь Шмити. Как ее можно исполнить, если нет страны, если нет земли? Если у кого-то есть земля, вот как Гала сказал, что там у кого-то был какой-то маленький участок, и люди, значит, делали это. Но здесь идет разговор о том, что это должно распространиться на все народы. Благословение должно распространиться от этого народа, который живет там, и через них должно потечь на все народы земли. А мы сегодня с вами свидетели того, что, ну, действительно, Израиль сегодня огромное благословение в экономическом плане для всех народов земли. Все технологии, которые сегодня выпускают, овощи, продукты и так далее, я уж не знаю. Можно чисто статистически посмотреть, что маленький клочочек земли кормит сегодня помидорами, огурцами, картошкой, ну, простыми вещами. Огромную Россию, огромную Европу. Ну, это в голове представить невозможно, как это происходит. Но это происходит сегодня. Во Франции, например, все овощи, которые приходят в Израиль, они на порядок дороже. Не потому, что Израиль дороже продает, а потому, что они качеством на порядок выше. И те люди, которые их продают, поэтому и поднимают цену. Как в наших, допустим, магазинах сегодня мы имеем биопродукты и такие продукты. Био как бы подороже, потому что качество другое. Ну, не всегда это правда так, но так или иначе. На сегодняшний день это благословение происходит. А почему же тогда в огромной стране, в которой так много чернозема и так далее, нет своей картошки, получается, нет своего урожая? Проклятие, смотрите, которое здесь описывается. Оно падает на эту землю. И мы сегодня с вами в самом начале говорили о том, что там батька виноват, или еще кто-то, или президент какой-то виноват. Не в этом дело. Виноваты все мы. Может быть, нужно больше молиться за Израиль. Может быть, нужно больше действительно искренне. И не потому, что вот если они хорошо будут жить, то тогда и я буду хорошо жить. А вот благословлять как избранника Божьего, уважать его выбор, уважать его завет. А это значит уважать и те заповеди, которые он установил. 44 стих. «И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не вознушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню я для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановление и определение законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевы на горе Синай через руку Моше». Еще раз. Вот постановление и определение и законы, которые постановил Господь между собой и между сынами Израилеви на горе Синай через руку Моше. То есть все эти постановления, они были заключены конкретно с Израилем для того, чтобы потом они смогли быть распространиться на все народы земли. Представьте себе, когда правил Шломо, царица Савская, может быть, помните эту историю, приехала туда. И она, когда прошлась по этой земле, она была просто поражена этим богатством этой земли. А ведь они в то время соблюдали год Шмити при царе Давиде, при Шломо, при Соломоне. Все это делалось. То есть получается, что все остальные должны точно это увидеть, что это огромное благословение. Но как люди хорошо живут? Ну, на этом заканчивается вот 26 глава. Наше время, собственно, вышло уже. Итак, мысль такова. Смотрите, если нет шаббата, то и нет шмити, то есть седьмого года для земли. Потому что, ну, как бы это Старый Завет, да? И тогда и нет юбилейного года. А если нет юбилейного года, то и нет тогда ювеля. А ювель, как мы говорили, на иврите означает заместительная жертва или бараний рог. Мы попадаем с вами в такую интересную историю, в которой мы полностью зависим от свободы Израиля, от свободы еврейского народа. Поэтому то, что у вас, допустим, в Гродно прошла эта молитва против антисемитизма, это огромное дело. Пускай, может быть, неосознанное многими пасторами, которые там были, но все те, которые участвовали, прекрасно понимают, что антисемитизм разрушает экономику всех стран, что антисемитизм разрушает жизнь и благословение всех народов земли. Если мы выступаем против этого, то мы выступаем за жизнь, в которой Бог сказал: «Я предлагаю вам благословение или проклятие, жизнь или смерть». Такие ребята, выберите жизнь. Жизнь заключается в нашем отношении к этому народу, в нашем отношении к этой земле, потому что оттуда все начинается и тем все закончится. Мы с вами говорили уже, помните, да? Глава Ваикра. Она, там нет никакого движения, там нет никакой динамики. Люди стоят возле горы Синай и просто изучают Тору, Бог дает законы и так далее. Никто никуда не идет, никто никуда не движется, все только принимают законы Божьи. Манна регулярно падает с небес, казалось бы, живи себе не хочу, далась нам та земля. Но дело в том, что эта земля описывается, что там среди нее жили много народов. То есть они должны были прийти туда, где живут много народов, которые должны были принять все это и стать тоже благословением. Суть не была изгнать кого-то откуда-то, а суть была принести благословение в народы. Поэтому должна быть земля. Халилуя. Отец неба и земли, я благодарен тебе за милость твою, за жизнь, которую ты нам даешь, за благословение. Я верю, Боже Святой, что ты сегодня через эти главы просто говоришь в наше сердце о нашем отношении к Израилю, о нашем отношении к евреям, о нашем отношении к твоим заповедям, которые возможно исполнять. Только некоторые заповеди, касающиеся земли, которые можно исполнять только на территории Эрец Исраэль, только в этой стране. За все тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молился. И все дружно скажем «Амэн».